слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. В эти дни исполняется полвека кубинскому или карибскому, как его называют в России, ракетному кризису, когда мир реально стоял на грани ядерной войны. О событиях тех дней написаны тысячи томов исторических исследований и воспоминаний. Владимир Абаринов предлагает звуковую хронику кризиса.
Фидель Кастро не сразу стал коммунистом. Первый после победы революции на Кубе зарубежный визит он совершил в США. Президент Эйзенхауэр уклонился от встречи. Вождя кубинской революции принял вице-президент Никсон. Публика принимала его восторженно. Он много улыбался, ел хот-доги и гамбургеры и призывал Вашингтон объявить план Маршалла для Латинской Америки. Но у Вашингтона была своя забота – добиться от вождя революции гарантий, что собственность американских граждан на Кубе не будет национализирована. Но именно это и произошло по возвращении Кастро на Кубу. А потом он отменил обещанные народу свободные выборы и объявил, что строит социализм. В апреле 1961 года президент Кеннеди санкционировал операцию вторжения на остров силами кубинских эмигрантов при поддержке ЦРУ. План Аллена Даллеса позорно провалился. Кастро стал просить у Москвы военной помощи. В своих мемуарах Никита Хрущев пишет, что очень дорожил Кубой как форпостом коммунизма в западном полушарии.
Потеря революционной Кубы, которая первой из латиноамериканских стран, ограбленных США, встала на революционный путь, понизит у народов других стран волю к революционной борьбе. Наоборот, сохранение революционной Кубы, которая идет по пути строительства социализма, в случае успешного развития ее в этом направлении и повышения жизненного уровня кубинского народа до такой степени, чтобы он стал как бы прожектором, желанным маяком для всех обездоленных и ограбленных народов латиноамериканских стран, оказалось бы в интересах марксистов. Ленинского учения.
Однако было и другое соображение. Хрущев был крайне озабочен тем, что американские ракеты, развернутые в Турции, способны достигнуть крупнейших советских городов за 10 минут, а советским ракетам, чтобы долететь до США, требуется в 2,5 раза больше времени. Размещая свои ракеты на Кубе, Советский Союз значительно сокращал подлетное время. Операция переброски ракет планировалась и проводилась в глубочайшей тайне. Однако, как вспоминает Хрущев, пресловутые пальмы ничего не прикрыли, и наши разведчики постыдно оскандалились. Американская воздушная разведка раскрыла план Хрущева. О дальнейшем Джон Кеннеди рассказал 22 октября в своем обращении к нации.
Это стремительное превращение Кубы в советскую стратегическую военную базу путем размещения там наступательного оружия дальнего действия и массового поражения представляет собой явную угрозу миру и безопасности обеих Америк. Это действие также противоречит заверениям советских руководителей, высказанным как публично, так и конфиденциально, что размещение оружия на Кубе носит защитный характер и что Советский Союз не имеет никакой потребности и желания размещать стратегические ракеты на территории любой другой страны. Судя по размаху данной акции, становится понятно, что все это было спланировано и осуществлено в течение нескольких месяцев. Однако 11 сентября советское правительство выступило с меморандумом, в котором говорилось, что, я цитирую, «оружие и военное снаряжение, находящееся на Кубе, предназначено исключительно для защитных целей». И, я продолжаю цитировать, «Советский Союз имеет настолько мощные ядерные ракеты, что нет никакой необходимости искать базы для них за пределами Советского Союза». Это утверждение было ложным. Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive build-up, was already in my hand. В прошлый четверг, когда у меня на руках были все доказательства присутствия советских наступательных вооружений на Кубе, министр иностранных дел СССР Громыко сказал мне в моей резиденции, что советская помощь Кубе, я цитирую, «ставит перед собой целью внести вклад в обороноспособность Кубы». И я продолжаю цитировать, «оружие, поставляемое на Кубу, никоим образом не является наступательным». И продолжал господин Громыко, «советское правительство никогда бы не пошло на развертывание на Кубе оружия массового поражения». Это утверждение также было ложным.
И Джон Кеннеди объявил о введении военно-морской блокады Кубы и обратился непосредственно к советскому лидеру.
Я призываю председателя советского правительства Хрущева остановиться и устранить эту опрометчивую и провокационную угрозу миру во всем мире и устойчивым отношениям между нашими двумя странами. Я призываю его отказаться от опасного курса, направленного на достижение мирового господства, и принять участие в исторических усилиях по прекращению пагубной гонки вооружений и изменить историю человечества.
Беседуя с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко, уверявшим президента, что никакого наступательного советского оружия на Кубе нет, Кеннеди уже знал, что Громыко лжет. У него уже были фотографии аэрофотосъемки, где ракеты и пусковые установки были видны как на ладони. Но Кеннеди решил дождаться заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 25 октября. Председательствовал на нем постоянный представитель СССР Валериан Зорин. Выслушав речь американского посла Эдлая Стивенсона, Зорин дал слово самому себе и ответил на нее в обычной манере советских дипломатов. Назвал все обвинения лживыми и закончил свое выступление цитатой из письма Никиты Хрущева генеральному секретарю ООН Утану.
«Приветствую вашу инициативу. Мне понятна ваша озабоченность по поводу положения, сложившегося в районе Карибского моря. Так как советское правительство также рассматривает это положение как весьма опасное и требующее немедленного вмешательства Организации Объединенных Наций».
Эдлай Стивенсон снова взял слово.
Господин Зорин и джентльмены, хочу сказать вам, господин Зорин, что я лишен вашего таланта умышленно запутывать вопрос, искажать факты, сбивать с толку, таланта пустопорожней демагогии, и должен признаться, что я рад тому, что не обладаю всеми этими способностями. Однако, если я правильно вас понял, вы заявили, что моя позиция изменилась, что сегодня я перешел к обороне, потому что мне нечем доказать наше утверждение о том, что ваше правительство развернуло на Кубе ракеты дальнего радиуса действия. Что ж, позвольте мне, господин посол, сказать вам кое-что. У нас есть доказательства. У нас они есть, и они ясны и неопровержимы. Да, и вот что еще. Это оружие должно быть выведено с Кубы. Позвольте, сэр, задать вам один простой вопрос. Отрицаете ли вы, посол Зорин, тот факт, что СССР установил и продолжает устанавливать на Кубе ракеты среднего и выше среднего радиуса действия и сооружать стартовые площадки для них? Да или нет? Вам нет необходимости ждать перевода. Да или нет?
Я не нахожусь в американском суде, и поэтому не хочу отвечать на вопрос, который задается в прокурорском плане. В свое время вы получите ответ.
Я готов ждать ответа, пока не замерзнет ад, если вам угодно. Я также готов представить наши доказательства непосредственно в этом зале.
После этой фразы помощники Стивенсона внесли в зал и установили на пюпитрах увеличенные фотографии пусковых ракетных комплексов на Кубе, полученные самолетом-шпионом. Это была информационная бомба. Валериан Зорин объявил фотографии фальшивкой, сказал, что был лучшего мнения о Стивенсоне и, за неимением желающих выступить, закрыл заседание. 27 мая наступила самая острая фаза кризиса. В Москве по радио было зачитано послание Хрущева президенту США.
«Мы согласны вывести те средства с Кубы, которые вы считаете наступательными средствами. Согласны это осуществить и заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши представители сделают заявление о том, что США со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции. Давайте договоримся, какой нужен срок для вас и для нас, чтобы это осуществить. И после этого доверенные лица Совета Безопасности ООН могли бы проконтролировать на месте выполнение взятых обязательств».
В тот же день советские зенитчики на Кубе сбили американский самолет-разведчик. Пилот-майор Рудольф Андерсон погиб. Еще два самолета фоторазведки были обстреляны, но сумели вернуться на базу. Все в тот же день над Сибирью едва не был перехвачен еще один разведывательный самолет. 27 октября вошло в историю кризиса как «Черная суббота». В Белом доме президент Кеннеди и его советники всерьез рассматривали планы силового ответа. А в Кремле Хрущев получил послание Фиделя Кастро, который убеждал его нанести ядерные удары по США. Наконец, Кеннеди решил согласиться с предложением Хрущева. Послание президента советский вождь получил утром 28 октября.
«Я приветствую принятое председателем Хрущевым государственно мудрое решение остановить строительство баз на Кубе, демонтировать наступательное оружие и возвратить его в Советский Союз под наблюдением ООН. Это важный и конструктивный вклад в дело мира. Я искренне надеюсь, что правительства всего мира после урегулирования кубинского кризиса смогут обратить свое внимание на насущную необходимость прекратить гонку вооружений и ослабить международную напряженность». Это относится как к тому, что страны Варшавского пакта и НАТО противостоят друг другу в военном отношении, так и к другим ситуациям в других частях земного шара, где напряженность ведет к бесплодному отвлечению ресурсов на создание орудий войны.
Напряженность пошла на убыль. 20 ноября президент США созвал пресс-конференцию и подвел итоги.
Сегодня председатель Хрущев информировал меня о том, что все бомбардировщики Ил-28, находящиеся в данный момент на Кубе, будут выведены оттуда в течение 30 дней. Он также согласился с тем, что вывод будут контролировать наблюдатели. Поскольку это значительно сокращает угрозу, с которой это полушарие столкнулось 4 недели назад, сегодня после полудня я отдал министру обороны распоряжение снять военно-морскую блокаду.
Некоторым журналистам обещания Кеннеди показались чрезмерными.
Господин президент, что касается вашего обещания отказаться от идеи вторжения, в прессе много споров и домыслов о точных пределах этого обещания. Председатель Хрущев в своем послании 28 октября предполагал или подразумевал или заявлял, что не только Соединенные Штаты, но и никакое другое государство западного полушария не должно нападать на Кастро. Получается, что вы должны гарантировать Кастро защиту от любых врагов. Насколько я понимаю, в вашем письме ничего подобного нет. Не могли бы вы разъяснить пределы этого обязательства о ненападении?
Полагаю, сегодняшнее заявление ясно излагает политику правительства относительно ненападения. Думаю, если вы его перечитаете, вы увидите там позицию правительства по этому вопросу.
Что касается Хрущева, то он постарался изобразить успешный выход из кризиса как свою победу.
Наш народ, наша партия могут гордиться результатами своих решительных действий в эти грозные дни. События подтвердили, что силы, выступающие за мир, в состоянии преодолеть самые опасные международные кризисы.
По расчетам Хрущева, безопасность Кубы была обеспечена на ближайшие 6 лет, имея в виду 2 президентских срока Кеннеди. А за 6 лет, считал он, соотношение сил решительно изменится в пользу социалистического лагеря. Но расчет не оправдался. Спустя год Джон Кеннеди был убит, а еще через год заговорщики в Политбюро сместили со всех постов Хрущева, припомнив ему в том числе авантюризм внешней политики. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Ирина Петерс, Вильнюс. Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала новый декрет по работе Международной комиссии по оценке преступлений оккупационных режимов. В соответствии с декретом комиссия подразделяется на 2 отдельные и независимые подкомиссии. Первая по оценке преступлений нацистского оккупационного режима и Холокоста, вторая – преступлений советского режима. В подкомиссиях будут работать по 10 человек. Как отмечается в президентском декрете, это делается с целью провести разделительную линию между преступлениями нацистского и советского режимов. В предыдущем декрете этих слов не было. И по этой причине претензии высказывали представители действующего в Израиле музея Яд Вашем. Как в прежнем, так и в новом декрете президента Литвы отмечается, что комиссия формируется с учетом исключительного, не имеющего прецедентов характера и масштаба Холокоста и других преступлений оккупационного нацистского режима, а также болезненных последствий для жителей Литвы советского правления. Ранее Литва и другие страны Восточной Европы подвергались критике за то, что, как отмечалось, пытались приравнять преступления нацистов и СССР, принизить масштаб Холокоста. Напомню, более 90% литовских евреев во время Второй мировой войны были уничтожены нацистами при непосредственном участии местных пособников. Литовские власти обвинения в принижении масштабов Холокоста отметают и заявляют, что Запад, в свою очередь, мало знает о преступлениях коммунистических режимов. Россия же избегает честной оценки жестокости СССР и официально не признает сам факт оккупации балтийских стран. В комиссию по оценке преступлений в Литве нацистского оккупационного режима и Холокоста назначены два представителя Организации памяти жертв Холокоста и героев Яд Вашем в Израиле. Еще представитель Комитета евреев Америки Эндрю Бейкер, преподаватель Миллерсвильского университета Саулис Сужедялис, Вильнюсского университета Кистутис Гирнюс. Декретом президента в состав комиссии включен дополнительно и представитель Мемориального музея Холокоста США Юрген Матеус. Посольство Соединенных Штатов в Литве приветствовало возобновление работы комиссии. Это важный шаг на пути к большему осознанию сложной и трагической истории Литвы, заявил агентство БНС пресс-секретарь посольства США в Вильнюсе Джонатан Бергер. Комментарий директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Берутя Борускайте.
Беда в том, что наши исследователи слишком долго откладывали эту работу. Мне самое приятное. Давно создалась комиссия по изучению преступлений сталинизма. Во время перестройки большое внимание в советский режим было обращено. О преступлениях против народа, депортациях, казнях и смертях в концентрационных лагерях советских. Сейчас этот период довольно уже изучен. Видим, что не изучалось Холокост и коллаборационизм литовских полицейских структур в этих казнях. Указание на персоналию пальцем, это уже становится не так нужно и важно. Изучение корней, почему создалась эта ситуация, что привело людей к этим действиям, это нужно изучить. Но сперва признать факт, что так было. Не бояться об этом говорить, конечно, это очень болезненная тема. Многие говорят, я не причастен, и мои родственники не были причастны, почему я должен считать себя, потому что я литовец, что я в каком-то смысле виноват. Но в Литве нашлось больше 1000 убийств, это нужно признать. Это наша беда и наша боль. Морально мы должны этим переболеть.
Берутя Борускайте, говорит председатель еврейской общины Литвы Симонас Альпиравичус.
В Литве убито более 200 000 евреев. Представляете, сколько нужно людей, чтобы такую массу убить? И более 200 мест, где массово расстреливали для такой маленькой страны.
Надо признать, что литовское правительство делает шаги по пути примирения, возмещения ущерба, который был принесен еврейской общине.
Признаем, кое-что сделано, не все, но большой шаг вперед правительству сделан. Выделены деньги пострадавшим от Холокоста. Узники гетто, беглецы, которые были в том числе и в лагерях.
Литва, такой коридор, где проходили то красные, то белые. Еврейская община колоссально пострадала от действий нацистов. В процентном отношении больше всех в Европе.
Да, я думаю.
На другую чашу весов можно ли поставить ущерб, который понесла община от действий советских властей? При том, что Красная Армия освобождала евреев из концлагерей.
Евреи от советского режима тоже пострадали. Хотя об этом мало говорят, но евреев масса были высланы в Сибирь. Сталинский режим убивал всех подряд, не взирая. Евреи, ты цыган, и русские пострадали от этого режима, и литовцы, конечно. Тут убивали специально евреев. Нацизм и сталинизм. Они оба бесчеловечные, оба террористические, но я никогда бы не поставил между ними знак равенства.
Председатель еврейской общины Литвы Симонас Альпиравичус. В подкомиссию по оценке преступлений в Литве советского режима назначены представители Международной общественной организации «Мемориал» в России Александр Даниэль, член Комитета евреев Америки Николас Лейн, ученый Йельского университета Тимоти Снайдер, представитель Сорбонны Франсуа Томас, венгерский историк Янош Райнер. Беседуем с членом этой подкомиссии, председателем Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы, историком Арвидасом Анушаускасом.
Разделение на две части сохранилось. В обновленном составе члены комиссии отдельно будут работать по двум направлениям. Это связано не с тем, чтобы сравнивать, а чтобы изучать, исследовать и делать конкретные выводы отдельно по каждому периоду.
Вот это разделение произошло, может, потому, что, например, еврейская община Литвы были против того, чтобы ставить знак равенства между действиями Советского Союза и нацистской Германии.
Знака равенства никто и не ставит. Это, я думаю, попросту спекулятивное выражение. Вышел не один том, каждая часть комиссии издает свои выводы совместно с авторами, историками, политологами отдельно. И никакого знака равенства между Холокостом или советскими преступлениями нет.
За 15 лет много сделано. Вот если подытожить эту работу, что является самым значимым? И кроме ученых, историков, услышало ли общество, может быть, не только в Литве, выводы этой комиссии?
Действительно, услышало. Ну, например, подкомиссия, которая исследует Холокост, последствия немецкой оккупации, то есть не только Холокост, но и, например, преступления, которые были совершены на территории Литвы по отношению к советских военнопленных. Вышли такие работы, как ситуация летом 41-го года, военнопленные в Литве в 41-44 годах и так далее. Это только по подкомиссии, которая занимается именно периодом немецкой оккупации. А те, которые занимаются периодом советского, тоже были сделаны работы, появились на свет, и общество, я думаю, что восприняло положительно это политические, исторические исследования периодов 40-41 годов, которые связаны именно с преступлениями, конкретными преступлениями НКВД, которые совершались на территории Литвы в 40-41 году.
Как вам кажется, в России услышали и почувствовали вот такие выводы в Вильнюсе? Историк петербургский, образно говоря, назвала вот это выяснение впоследствии минным полем, через которое ученым, политикам приходится проходить.
Реакция действительно существует. То есть услышали, но не почувствовали. Знают о наших работах, делают и ссылки, в том числе и на мои работы, тоже в недавнем издании, которому способствовал один такой фонд, который занимается прибалтийской тематикой, но делает свои работы на основе сталинских и коммунистических тезисов о истории и состоянии общества в Литве, например, в 40-41 годах и во время немецкой оккупации. То есть услышали, сделали выводы, но не те, которые мы ожидали. То есть началась практически борьба против исторической правды.
Неоднократно были круглые столы историков. Есть ли здесь взаимопонимание, налаживается ли оно?
Та группа, в которой участвуют литовские и российские историки, политологи, она работает отдельно, занимается вопросами, связанными не только с 20 веком, и с 19-м, и по проблемам вообще истории Литвы и России, как понимаем мы, как в России понимают историю Литвы. А наша комиссия работает в ином русле, делает исследования профессиональные по этим периодам, то есть преступлениям, которые совершались в 20 веке на территории Литвы. И по просветительской линии в Литве именно под воздействием комиссии было создано почти сотня центров в школах памяти еврейского общества, культуры. И эти центры, большинство их, действуют до сих пор.
Все-таки хочется посмотреть вперед, оттолкнувшись от вашей фразы, что в России услышали, но не почувствовали. Как вам кажется, доживет ли наше поколение до того момента, когда Литва и Россия будут одинаково оценивать очень сложные болезненные моменты?
Одинаковое восприятие истории в России и в Литве, я сомневаюсь, что вообще возможно. На примере Литвы и Польши. У нас есть различия, понимание, но нету такого острого конфликта, как более 20 лет назад. То есть со временем пришло понимание, что нужно найти точки соприкосновения во взглядах на общую историю. Но с Россией, я думаю, сложнее, потому что вижу, что идет идеологизация нашей недавней истории. Даже изменяется взгляд на сталинские преступления. Недавняя работа под руководством, по-моему, Дюкова, в которой появление на свет способствовала служба федеральной безопасности, то есть ФСБ со своими архивами. В них отражены практически те взгляды, которые уже подверглись критике 25 лет назад. То есть мы возвращаемся к старым понятиям, что такое сталинизм. Чувствуется тенденция реабилитации коммунистических преступлений.
Этой комиссии международной результаты работы.
За весь этот период в Литве было возбуждено более 250 уголовных дел по преступлениям против человечности. Большинство по преступлениям против еврейского населения Литвы, часть преступления против литовского населения. На основе выводов комиссии будут разрабатываться, например, учебники в Литве, и эти выводы появятся в большинстве международных исторических и политологических журналов, поскольку в составе комиссии есть видные ученые из нескольких стран.
Это был литовский историк Арвидас Анушаускас. Считается, что Литва из-за совершенных в прошлом веке тоталитарными режимами преступлений потеряла около трети своего населения. Ирина Петерс, Вильнюс.
Принявший ислам бывший датский рокер Мортен Сторм выступил в датской прессе с заявлением о том, что в течение многих лет сотрудничал с датской и американской разведслужбами. Проникнув в Аль-Каиду в Йемене в качестве двойного агента, Сторм помогал выслеживать радикального религиозного проповедника Анвара Аль-Авлаки до тех пор, пока террорист не был ликвидирован в сентябре 2011 года. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Скандинавии Сергей Джанян.
Начало жизненного пути будущего супершпиона вряд ли назовешь безоблачным. Уроженец провинциального городка Корсер на юго-западе Зеландии, Мортен Сторм вырос в квартале, населенном иммигрантами с Ближнего Востока, где у него появилось много друзей из арабской среды. Мортен был проблемным подростком. Еще в 13-летнем возрасте он совершил два вооруженных ограбления, несколько раз попадал в тюрьму за драки и, в конце концов, был переведен в спецшколу, где обзавелся новыми криминальными приятелями из рокерской среды. Тогда же возникло его пристрастие к наркотикам и алкоголю. При всем разгульном образе жизни у парня были задатки талантливого футболиста, и он также занимался боксом в местном клубе. В 19-летнем возрасте у Мортена под влиянием друзей-мусульман возникает интерес к исламу, и юноша решает сменить вероисповедание. Тем не менее, новообращенный мусульманин не сильно следовал заповедям шариата. Мортен Сторм продолжал увлекаться спиртным и был активным членом местного рокерского клуба «Бандидос». Все изменилось в 1997 году, когда после очередного ареста за пьяную драку Сторм сводит в тюрьме близкое знакомство с жителем Англии, перешедшим в ислам датчанином по имени Сулейман. После выхода на свободу Мортен Сторм перебирается к своему новому другу и единоверцу в Лондон, где отпускает бороду, начинает изучать арабский язык и писание исламских теологов. В 2000 году Мортен Сторм, известный теперь уже как Мурат Сторм или Мурат Аль-Данемарки, женится на марокканке, а через два года у супругов рождается первый сын, названный Усама. Религиозность Мурада Сторма развивается в воинствующем направлении, и он общается с людьми, которые будут позже осуждены как террористы. У него появляются международные связи в салафистской среде как в самой Великобритании, так и в Йемене. Как утверждает Сторм, он вступил в контакт с лидером йеменской Аль-Каиды Анваром Аль-Авлаки и подружился с ним. «Мы свободно говорили друг с другом», – рассказывает Сторм. «Мы также говорили о терактах. Были планы нападений на крупные торговые центры на Западе или в других местах». Но жизнь бывшего датского рокера снова дает крутой поворот. Религиозный ортодокс, участник радикальных исламистских движений, Сторм разочаровывается в идеях ислама и обращается к датской секретной службе ПЭТ с предложением своих услуг. Датские разведчики, в свою очередь, представляют нового агента, получившего кличку Ачи, своим коллегам в ЦРУ. Вот что рассказывает об этом сам Мортен Сторм.
Я зовут Мортен Сторм.
Меня зовут Мортен Сторм, и мне 36 лет. Последние 6 лет, с 2006 по 2012 год, я действовал в качестве агента РЭД и ЦРУ под исламским прикрытием. Это означает, что когда я выполнял задание, то притворялся мусульманином, а дома я был самим собой. Я был заслан в качестве внедренного мусульманина с целью добыть информацию о планах Анвара Аль-Авлаки и других замыслах Аль-Каиды.
Радикальный исламский проповедник американского происхождения Анвар Аль-Авлаки унаследовал от Усамы бен Ладена титул террориста номер один еще до ликвидации последнего. Авлаки родился в 1971 году в Нью-Мехико в семье выходца из Йемена. Он окончил Колорадский университет, получив диплом инженера. В Впервые ФБР заинтересовалось Анваром Алявлаки в 1999 году. Следователи заподозрили его в контактах с неким агентом Аль-Каиды, обеспечивавшим спутниковую связь Усаме бен Ладену. Однако из-за недостатка улик дело было закрыто. Алявлаки уехал в Йемен из США в 2002 году, где снискал известность среди единомышленников своими радикальными взглядами. Отсидев несколько лет в тюрьме, он был освобожден и завел блог, в котором агитировал мусульман во всем мире убивать американских военнослужащих в Ираке. Хорошо ориентируясь в интернете и свободно владея арабским и английским языками, Алявлаки стал крайне важен для Аль-Каиды в качестве пропагандиста, способного привлекать в ряды террористического подполья жителей западных стран. В конце декабря 2009 года йеменские службы безопасности сообщили о ликвидации Анвара Алявлаки, но эта информация оказалась ошибочной. А в 2010 году террорист был включен в составленный ЦРУ список лиц, представляющих особую угрозу для интересов США и подлежащих немедленной ликвидации. Алявлаки подозревали в организации расстрела военных на техасской базе Форт Худ, в попытке взрыва в аэропорту Детройта во время рождественских праздников 2009 года, а также в неудавшейся попытке организовать взрыв на Таймс-сквер в Нью-Йорке. За этим человеком и вели охоту американские и датские спецслужбы при помощи бывшего датского рокера, а ныне двойного агента Мортена Сторма. Но дадим вновь ему слово.
Это верно, что я был участником ликвидации Алявлаки. Но я не действовал в одиночку. Датская служба разведки и я сотрудничали с ЦРУ. И Анвар Алявлаки был нашей общей мишенью, поскольку он представлял угрозу человечеству и открыто заявлял, что собирается убивать людей в западных странах. Он уже делал попытки совершать это ранее, но, к счастью, безуспешно. Его целью было убийство мирных людей. Это было частью его идеологии, как джихадист и террориста.
Сотрудники ЦРУ руководили действиями Мортена Сторма, который держал связь с Алявлаки при помощи USB-устройств, переправлявшихся курьерами. В итоге агенту удалось завоевать доверие имама. Отношения были такими доверительными, рассказывает Сторм, что проповедник Аль-Каиды не раз просил Мурада Датчанина купить товары повседневного спроса для своих жен, в том числе и обычную европейскую одежду. «Только не оранжевого и розового цвета, пожалуйста», – уточнил заказчик. А также средства для волос, дезодоранты, конфеты, лосьон от укусов комаров и духи Дольче и Габбана. Услуги личного характера, оказываемые главе йеменской Аль-Каиды, ценились значительно больше, чем даже самые успешные теракты и подрывная деятельность. А потому молодой датчанин уверенно поднимается по карьерной лестнице, одновременно продолжая информировать американскую и датскую разведслужбы о своем подопечном. Как-то раз Анвар Алявлаки просит своего датского друга найти ему третью жену, желательно европейку и блондинку. Сторм выбрал 23-летнюю хорватку Амину и устроил ее знакомство с имамом, за что американцы, по его словам, заплатили ему $250 000. Помимо денег, спецслужбы также дали датскому агенту чемодан с вмонтированным электронным устройством, которое он передал девушке, чтобы отслеживать ее передвижение. Однако по прибытии в Йемен у Амины забрали чемодан, и ЦРУ лишилось возможности точно определять местонахождение невесты и мамы.
Мою задачу входило завоевать доверие Анвара и подложить ему устройство слежения с тем, чтобы в нужный момент террориста можно было уничтожить. Задачей датской разведслужбы было предотвратить террор, и с тех пор, как Алявлаки обрел статус высокопоставленного члена Аль-Каиды, он стал безусловной мишенью. Знала ли РЭД о возможных последствиях инициированного ими плана? Безусловно, знала. Нашей целью было убийство Алявлаки. Это было совершенно ясно с самого начала, и в этом нет никаких сомнений.
Анвар Алявлаки и Мурад Сторм продолжали передавать друг другу зашифрованные сообщения на флеш-накопителях, которые носил от одного к другому специальный курьер. В конце концов, датскому агенту удалось подменить одну из флеш-карт на такую же, но с устройством слежения, что и помогло американской разведке выследить Алявлаки. Лидер йеменской Аль-Каиды был убит 30 сентября 2011 года ракетой Hellfire, выпущенной из беспилотного летательного аппарата. Первыми о гибели Алявлаки сообщили власти Йемена. В коммюнике Министерства обороны говорилось, что террорист был убит в ходе столкновения боевиков Аль-Каиды на Аравийском полуострове с правительственными войсками. Позже смерть Алявлаки подтвердил и президент США Барак Обама, хотя и не представил никаких доказательств его гибели. Окончательную же точку в деле об убийстве террориста номер один поставила сама Аль-Каида, подтвердившая 11 октября смерть своего лидера. При этом до последнего времени продолжало оставаться неясным, кто именно произвел ликвидацию Алявлаки. И вот теперь истинный герой этой истории решил выйти из тени. Но почему Мортен Сторм обнародовал информацию именно сейчас? На этот вопрос он отвечает следующим образом.
Я
был убежденным и благочестивым мусульманином в период с 1997 по 2006 годы. У меня были встречи со многими молодыми и взрослыми людьми, вовлеченными в глобальный терроризм. Я обнаружил, что все то, во что я верил, к сожалению, оказалось чем-то иным, совершенно иным. Теперь я здесь, и у меня есть возможность рассказать все это людям, которые еще живы. Так что, может быть, они задумаются лишний раз над тем, что они делают. Если они увидят, что я изменился, возможно, и у них появится такой шанс. Или, по крайней мере, они испытают некое чувство смущения, прежде чем нажать кнопку детонатора.
В своем интервью датским СМИ Мортен Сторм сообщил, что он решил открыться именно сейчас, потому что гордится проделанной работой и хотел бы получить некоторое признание. Он выразил также желание, чтобы его семья знала, что он вел борьбу с терроризмом в течение многих лет. Однако есть и более прозаичный ответ на вопрос, почему секретный агент Ачи все же решил засветиться на публике. В июле 2012 года Мортен Сторм обсуждал с кураторами из ПЭТ вопрос завершения его агентурной деятельности, в ответ на что агенту Ачи было предложено весьма скромное выходное пособие сроком на год. Это обстоятельство крайне возмутило Сторма, сообщившего офицерам датской разведки, что он собирается дать интервью датской прессе и написать книгу о своем сотрудничестве с разведслужбами. Однако 27 августа, буквально за несколько часов до того, как Мортен Сторм рассказал датским журналистам о 6 годах своей двойной жизни, ему позвонили из ПЭТ. Куратор Сторма сообщил, что руководство секретной службы готово выплатить за молчание своему бывшему агенту 1,5 миллиона датских крон, около 260 тысяч долларов. Вот отрывок из телефонного разговора между Мортеном Стормом и офицером датской контрразведки, выступающим под псевдонимом «Старикан».
Вы предлагаете мне 1,5 миллиона крон, в то время как я заплатил из собственного кармана 600 тысяч? Я понес столько убытков, пока я должен был гоняться за Анваром по всей Африке. И никто, никто из вас этого не оценил. Это несправедливо.
Нет, послушай меня. Ты будешь стабильно получать эту сумму в течение 5 лет, и вдобавок еще сможешь зарабатывать сам. При этом полученные от нас деньги ты не должен будешь нигде декларировать. А закон ведь обязывает указывать доход, полученный из любых других источников. Так ты неожиданно оказываешься в реальном мире, где люди отчисляют 50% от заработанного в налоги. Не так ли? Это существенная разница, Ачи.
Однако Мортен Сторм отказался принять предложение бывших работодателей. Он объясняет это так. «Я больше не доверяю людям из ПЭТ, поскольку они не сдержали данных мне ранее обещаний. Они дали слово, что помогут моей жене-иностранке с постоянным видом на жительство в Дании. Но этого не случилось. Они также обещали, что пошлют меня на курсы телохранителей и тренинги с датскими военными, с тем, чтобы после завершения карьеры агента я мог бы работать за рубежом в качестве секьюрити. Но это обещание также не было выполнено». После выступления Мортена Сторма в датской прессе служба безопасности ПЭТ опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что не станет публично подтверждать конфиденциальную информацию о своей деятельности, но и не будет отрицать информацию неверную. Тем не менее, директор ПЭТ Якоб Шарф счел нужным дополнить это сообщение следующим образом. «Обычно мы не высказываемся о целях нашей оперативной работы, но вряд ли кого-то удивит, что ПЭТ, как и другие западные спецслужбы, была нацелена на Анвара аль-Авлаки, а оперативная деятельность в отношении него предполагала выявление возможных контактов между аль-Авлаки и связанных с терроризмом лиц, групп или сетей в Дании». Между тем, информация о том, что новообращенный мусульманин Мурат ад-Данамарки оказался агентом под прикрытием, притворявшимся экстремистом и пытавшимся привлечь к своим взглядам других последователей ислама, вызвала негативную реакцию в мусульманской общине Дании. «Это огромная проблема, если агент секретной службы пытался спровоцировать нашу молодежь на беззаконие», говорит консультант исламского центра в Копенгагене Камран Шах, знакомый с Мортеном Стормом с 1999 года и обучавший его исламу. По словам Шаха, Сторм очень старался ввести в местных мусульман заблуждение, призывая к насильственным действиям против датского общества и поддержке воинствующего исламизма за рубежом. «Он неоднократно упрекал нас в излишней мягкости, обвинял в том, что мы были не так радикальны, как ему хотелось. Когда подобный человек, имеющий за спиной поддержку госаппарата, призывает к экстремизму среди мусульман, это естественным образом вызывает у людей недоверие к властям», считает датский консультант по вопросам ислама.
Рассказывал наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян. Мировая премьера 23-го эпизода кино «Бондианы» под названием «Skyfall» состоялась 23 октября в Лондоне в присутствии наследного принца Чарльза и его супруги герцогини Корнуольской Камиллы и была приурочена к 50-летию выхода на экраны первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» режиссера Терренса Янга. В коммерческий прокат в Великобритании фильм «Skyfall» вышел 26 октября, а в российском прокате он получил название 007 «Координаты Skyfall». В преддверии выхода на экраны 23-го фильма о Бонде, об истории кино-бондианы и эволюции образа Бонда с писателем Чарли Хиксоном, автором 7 книг о британском суперагенте 007, побеседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В 2004 году издательство Ian Fleming Publication, принадлежащее наследникам автора книг о Джеймсе Бонде Иэна Флеминга, заказала британскому писателю Чарли Хиксону серию художественных книг о детстве и юности агента 007. Романы были предназначены для детской и юношеской аудитории. За 7 лет Хиксон написал 7 книг о юном Бонде, ставших бестселлерами в Англии и Америке. За время работы над книгами их автор превратился в признанного эксперта в области истории бондианы. Ряд своих книг он переработал для телевидения. В канун мировой премьеры 23-го эпизода кинобондианы «Skyfall» Чарли Хиксон опубликовал статью в газете «Daily Telegraph», в которой подчеркнул, что на протяжении 50 лет каждая из 6 ипостасей агента 007 в исполнении 6 актеров от Шона Коннери до Дэниела Крейга была созвучна своему времени и отражала вкусы и пристрастия очередного поколения кинозрителей. В интервью «Радио Свобода» Чарли Хиксон анализирует причину неувядающей международной популярности образа Джеймса Бонда.
Одна из главных причин, почему Бонд так долго популярен со времени 50-х годов, когда писались романы Иэна Флеминга, заключается в том, что характер Бонда постоянно развивался, и каждая инкарнация агента 007 в кино, каждый игравший его актер, соответствовали представлениям и вкусам нового поколения кинозрителей. Образ Бонда в исполнении Шона Коннери полностью соответствовал идеалам свингующих 60-х. В 70-х, когда оптимизм 60-х пошел на спад, в стране проходили антиправительственные выступления и акции гражданского неповиновения, имидж Бонда как правительственного агента с правом на убийство стал неприемлемым для значительной части общества. В эти годы создатели фильмов о Бонде решили не принимать его всерьез, и Роджер Мур воплотил эту тенденцию в образе Бонда, иронизируя над своим персонажем. В 70-е в обществе возникло ощущение нестабильности, беспокойства. Это было время экспансии дискотек, знаменитого нью-йоркского ночного клуба «Студио 54», и новый Бонд прекрасно вписался в эту эпоху. 80-е годы принесли с собой политическую корректность и соответствующие требования к бытовому поведению. Тимоти Далтон, который в то время воплощал Бонда на экране, создал образ политически корректного агента 007. Его Бонд любил одну женщину, мало пил и курил и был воплощением всех возможных добродетелей, что, конечно, создавало для агента 007 определенные трудности в работе. Наступили 90-е годы, ставшие эпохой экономического процветания. Богатство и повсеместный рост качества жизни отразились и на образе Бонда. Эти годы отмечены массовым появлением гламурных журналов для мужчин, пропагандировавших фешенебельные места отдыха, роскошные автомобили, костюмы с Savile Row, модные коктейли, и Джеймс Бонд стал символом этой эпохи. Новое тысячелетие ознаменовалось экономическими и политическими кризисами, борьбой с международным терроризмом. В мире стало неспокойно. Был востребован новый образ Джеймса Бонда, и Дэниел Крейг, на мой взгляд, создал образ героя этого времени. Я со смешанным чувством воспринимаю его обязанности в качестве правительственного агента по ликвидации врагов государства, но надо отдать ему должное. Его Бонд – залог дальнейшего развития образа агента 007, воплощающего идеалы и требования будущих поколений кинозрителей.
Чем, на ваш взгляд, отличается образ Джеймса Бонда, созданный Крейгом, от предыдущих ипостасей агента 007?
Непосредственно перед Крейгом Бонда играл Пирс Броснан, который создал очень запоминающийся образ агента 007, ставшего символом 90-х годов. Мне он нравится. Это был очень элегантный Бонд в смокинге и с прекрасными манерами. Бонд Броснана — это своего рода Супермен, неприкасаемый герой, бесстрашный и благородный разведчик. Правда, все четыре фильма, в которых снялся Броснан, слегка выходили за пределы реалистического кино. Дэниел Крейг создал новый, более реалистичный образ агента 007. Его Бонд при всей своей ранимости и эмоциональности сохраняет черты жесткого и решительного бойца. Крейг наделил образ Бонда слабостями, сделавшими его более человечным без утраты высочайших профессиональных качеств. Его Бонд — сильный человек, способный на глубокое чувство. Особенно полно это проявилось в фильме «Казино Рояль». В исполнении Крейга образ Бонда обретает черты гуманного и великодушного рыцаря, что сближает его с образом книжного Бонда, созданного Йеном Флемингом.
Насколько соотносятся Джеймс Бонд, кинобондианы и книжный Бонд Иэна Флеминга?
Йен Флеминг был против выбора Шона Коннери на роль Бонда в первом фильме по его роману «Доктор Ноу». Он считал, что Коннери абсолютно не подходит для этой роли, что в нем во всем чувствуется пролетарское происхождение, что он был недостаточно интеллигентен, что он слишком груб и вульгарен. Однако вскоре Флеминг смог убедиться, что Коннери был идеальным актером на эту роль. Именно он сделал фильмы о Бонде, в которых играл, созвучными 60-м годам. Коннери слегка изменил книжный образ Бонда, сблизив его с шотландскими предками агента 007. Что касается Роджера Мура, то его манеры и происхождение способствовали сближению его Бонда с образом агента 007 в романах Флеминга. Конечно, образ Бонда в кино проделал длительную эволюцию, и у Флеминга были бы поводы ужаснуться тому, что режиссеры сделали с героем его книг. Возможно, Дэниел Крейг в роли Бонда пришелся бы ему по душе больше других актеров. Крейг максимально сблизил образ Бонда с героем романов Флеминга. Бонд Крейга отнюдь не Супермен, он человечен и лишен жестокости. Временами он даже задумывается над моральным обоснованием того, что делает.
В своей статье в Daily Telegraph вы назвали Джеймса Бонда национальным брендом. Что вы хотели этим сказать?
Конечно, Джеймс Бонд пользуется широкой международной популярностью, но у нас, в Англии, возникли с ним очень близкие отношения. По сути, он стал нашим национальным героем. Надо сказать, что в Америке его воспринимают как типичный продукт британской культуры и британского образа жизни. И все это длится уже полстолетия. Тот факт, что открытие Олимпийских игр в Лондоне в этом году не обошлось без игрового эпизода, в котором Бонд встречается с королевой, говорит о том, что агент 007 давно превратился в Британии в национальный символ, в своего рода икону. Имя Джеймса Бонда широко используется в качестве бренда в нашем туристическом бизнесе. Выход очередного фильма о Бонде превращается у нас в ажиотаж. В прессе появляются десятки статей, об этом трубят на телевидении, информационные агентства поставляют горы материала. Все это воспринимается как важное национальное событие.
Саймон Уиндер в своей книге «Человек, который спас Британию» объясняет невероятный успех книг и фильмов о Бонде тем, что они стали для англичан чем-то вроде терапевтического средства при лечении возникшей в послевоенной Британии национальной травмы, вызванной утратой статуса сверхдержавы и развалом Британской империи. Вы согласны с этим диагнозом?
Согласен. Первые романы Флеминга, которые он писал в начале 50-х годов, не были полностью фантазиями. Они во многом отражали реальную ситуацию в стране. Послевоенная Британия была депрессивным государством. Существовали карточки на питание, бедность была обычным явлением, Британская империя разваливалась, Соединенное Королевство утрачивало роль сверхдержавы. Этот статус сохраняли лишь Америка и Россия. Флеминг создавал свои романы о похождениях британского агента в обстановке упадка национального духа и острой ностальгии по былым временам. Романы, в которых непобедимый герой, преодолевая невероятные трудности, расправляется с врагами своей страны и доказывает свое превосходство над мировым злом, воспринимались как триумф британского патриотизма и залечивали раны, вызванные упадком британского влияния в мире. Бонд как бы поднимал спущенный «Юнион Джек».
В Британии Джеймса Бонда нередко называют символом британской идентичности. Насколько это оправдано?
Думаю, что Бонд отражает наше представление о том, кем мы, англичане, хотим быть. Его образ — это наше послание миру о том, какими мы хотели бы предстать в его глазах — элегантным джентльменом с прекрасными манерами, знающим, как победить зло и спасти мир. Трудно сказать, сколько англичан идентифицирует себя с агентом 007 в превосходно сидящем костюме. Конечно, Бонд олицетворяет определенные элементы британской идентичности. Любопытно, что в романах Флеминга, написанных в 60-е годы, Джеймс Бонд, как, впрочем, и их автор, негативно относится к новым реалиям британской культуры, в частности, к членам группы «Битлз», чью музыку Бонд называет слишком громкой, а волосы музыкантов группы слишком длинными. Находятся критики, считающие Бонда фигурой реакционной. Флеминг создавал его во многом по своему образу и подобию. Что касается самого его создателя, то Йен Флеминг был представителем предвоенного высшего среднего класса, который практически не сохранился в послевоенное время.
Говорил писатель Чарли Хиксон, автор книг о Джеймсе Бонде. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этой неделе в Праге прошла международная конференция «Форум 2000», на которую съезжаются политики и мыслители из различных регионов мира. Одной из тем дискуссии в этом году стали процессы последнего времени в России. Мой коллега Андрей Шарый говорил на эту тему с чешским журналистом, бывшим дипломатом и одним из выступавших на форуме Ондрежем Соукупом.
Приехали из России, скажем, известный правозащитник Юрий Джебладзе, политик Григорий Явлинский, который традиционно участвует уже многие годы в работе форума. Ну и плюс, конечно же, интерес к нынешним событиям в России как бы в последнее время возрастает. Так что я бы сказал, что те дискуссии, которые были посвящены именно России, были одни из самых посещаемых.
Насколько это интересно местной публике и каков ее, собственно говоря, отклик на эти события?
Вообще традиционно как бы в Чехии достаточно высокий интерес к событиям в России, но надо сказать, что форум вообще-то международный, там где-то больше половины делегатов, я думаю, приехали из других стран, и многие говорили, что как раз вот возможность встретить как бы живых людей из России, тем более журналистов, например, известный журналист Михаил Соколов или главный редактор русского журнала Александр Морозов, так что те дискуссии вызывали действительно интересы, как бы спрашивали, а куда идет Россия, что ждать дальше.
Вы получили ответ на этот вопрос?
Большинство как бы собеседников высказывалось достаточно пессимистично. Утверждали, что все идет к какой-то стагнации, что вот эта махина репрессий, которая запустилась, она уже работает достаточно самопроизвольно, и что не только, конечно, журналисты, но и как бы активисты, оппозиции и так далее, их ждут, в общем-то, тяжелые времена.
Говорилось что-то о политике западных правительств по отношению к России?
В принципе, большинство дискутантов спрашивало именно, что можно сделать сия на Западе, но всеобщий ответ был единственное, что можно об этом говорить, но никаких реальных рычагов влияния на Кремль как таковой у Запада нет.
А как вы считаете, с течением времени вообще в последние годы меняется отношение общественное в Европе к России или этого не происходит?
Это идет такими волнами. Определенная часть публики как-то уже списала Россию со счетов. И это не только как бы вот общая публика, да, но и многие там дипломаты, политики, с которыми я имел возможность говорить, говорят, ну, а что мы можем делать? Ничего не можем. Надо просто относиться как к авторитарному государству, с которым, конечно, можно торговаться, но никакой стратегический партнер из него, естественно, не получится. Есть другие, которые, наоборот, пытаются, чтобы, например, Европейский Союз больше поддерживал какие-то гражданские инициативы. Один из выступающих вчера, например, говорил, что по его оценке власть в России как минимум в течение 10-15 лет обязательно сменится. И тогда придет поколение, которое может и европейцам не простить за то, что их бросили как бы на произвол этой государственной машины. фильме он утверждал, что американцы и европейцы были страшно удивлены, когда случилась арабская весна, они приезжали в тот же Египет, им там выдвигали требования. Но, собственно говоря, это тоже результат, потому что Запад поддерживал режим Мубарака и других. Так что вот он как раз призывал к тому, чтобы Запад не бросал оппозицию и дальше поддерживал, что это такое долговременная инвестиция.
Прежде форум 2000 был мероприятием, которое продолжало целую неделю с участием очень крупных политических деятелей, не только отставных политиков, не только журналистов и экспертов, но и прямо-таки звезд европейской мировой политической сцены. Сейчас, похоже, эти времена прошли, количество дискуссий сократилось. Вы связываете это с кончиной Вацлава Гавела или просто формат мероприятия таков, что уже он не может соответствовать прежним своим каким-то параметрам?
Безусловно, смерть Вацлава Гавела имела огромное влияние на это, потому что многие как раз и действующие политики приезжали просто пообщаться с ним, там, я не знаю, сфотографироваться, может быть. Так что это был очень сильный козырь, которого, к сожалению, конечно же, уже нет, но формат уже уменьшался в последние годы, потому что организаторы решили, что все-таки неделя дискуссии, это все-таки слишком многовато, что не получается потом найти какой-то общий язык, какую-то общую тему, и они, в принципе, довольны тем, что за два дня они успеют многое, плюс они еще расширяются по Чехии. В этом году первый раз какие-то дискуссии в рамках форума будут проходить еще в четырех других крупных городах Чехии.
С чешским журналистом и дипломатом Ондřejem Soukupem беседовал Андрей Шарий. Говорит Радио Свобода. С вами этот час была Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.